Ветер в окно.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 346-30-61. Можете позвонить и задать свой вопрос. Ну, а можете написать нам и на WhatsApp по номеру 7921-982-86-56. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах.
Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче наш слушатель Павел задал нам вопрос, который поставил нас в тупик. Что означает выражение «зеленая пресса» у Ленина? Мы пообещали, что постараемся разобраться. Вот что удалось выяснить.
Да, много было предположений.
Да. Но... Вот что удалось выяснить. Действительно, в 1917 году, очень скоро после того, как свершилась Октябрьская революция, большевики издали декрет о печати, и в связи с появлением этого декрета Ленин написал еще и заметку, в которой объяснял некоторые меры, которые в этом декрете были зафиксированы. И он, в частности, писал о том, что нужно вводить ограничения, потому что иначе буржуазная пресса отвратит очень быстро народ от завоевания революции, и дело революции будет похоронено. И вот после словосочетания «буржуазная пресса» в том же абзаце, несколькими строчками ниже, он пишет «желтая и зеленая пресса», вот прямо в сочинительном ряду «желтая и зеленая». Что касается желтой...
Так это через запятую, это вот буржуазная пресса, желтая и зеленая.
Скорее, это лучше понимать так. Буржуазная пресса, то есть желтая и зеленая пресса. Вот скорее, наверное, так. Потому что в одном случае он говорит буржуазная пресса, а в другом случае желтая и зеленая. А негативные последствия действия той, другой и третьей, они примерно сопоставимы. Значит, можно полагать, соответственно, что под желтой и зеленой прессой он называет примерно то же, что выше он называет буржуазной прессой. Словосочетание «желтая пресса» к тому времени существовало уже около двух десятков лет. Оно появилось в Соединенных Штатах в последнем десятилетии XIX века и довольно быстро распространилось. Что такое желтая пресса, наши слушатели знают, об этом говорить не буду. Относительно зеленой прессы полной ясности нет. Сам Ленин нигде этого не раскрывает, видимо, полагая, что его читателям это должно быть ясно само собою. Есть предположение, что под зеленой прессой он подразумевает кадетскую прессу, потому что цветом партии кадетов был как раз зеленый цвет. Но это только предположение. Если он подразумевает кадетскую прессу, то, в общем, она подходит под то понимание, которое он вкладывал в словосочетание «буржуазная пресса». Мы будем рады, если наши слушатели найдут еще какие-то сведения об этом все-таки еще несколько загадочном обозначении.
Как это по-русски?
Нам кто-то дозвонился, и мы вас слушаем. Представьтесь.
Алло, здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Вот скажите, пожалуйста, откуда пошло такое выражение «собачий холод»? Почему именно собачий, непонятно?
Собачий холод. Единственное, Дмитрий, что я могу предположить, это то, что собака – вообще животное, которое к человеку с давних времен очень близко находится и с которым поэтому связано очень много фразеологических выражений. Возможно, собачий холод – это одно из них, но более точную информацию можно поискать в словарях фразеологии. Хотя я не могу вам гарантировать, что вы найдете какие-то внятные сведения об этом.
Ну, вот мы сейчас листаем маленький словарик.
Да, ну вот в маленьком, да, в маленьком словаре, кстати, неожиданным образом находится информация. Здесь говорится, что это калька с немецкого «Hundekälte». И во французском есть аналогичное выражение, но означает оно «волчий холод». То есть настолько сильный холод, что и собаке холодно, или и волку холодно. Известно, что у них очень плотный подшерсток, который спасает их от холода. Но вот, может быть, с этим дело все и связано.
Как это по-русски?
Да, еще звонок в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Это Павел. Спасибо вам большое за ответ за зеленый ТВС. Очень интересно узнать.
Ну, видите, не до конца ясно.
Ну, смотрите, у меня такие вопросы. Смотрите, коррупция, да? Коррупционер. Милиция, милиционер. Революция, революционер. Вот, коллекция, коллекционер. Я проверял, что они все латинские. А вот полиция тоже латинская. Там полицейский. Почему так? Не полиционер? Вот еще вопрос. Смотрите. Говорят, революционный переворот. Хоть и революция переводится латинского, как переворот. И вот еще вопрос. Не зуб ногой.
Последний.
Так говорят. Угу. Не зуб ногой. Это выражение понятно. Но почему оно так говорится? Откуда произошло это?
Так, по поводу полицейского, который почему-то не полиционер, а полицейский. Дело в том, что существует такая вещь, которая называется морфонология. Это такой раздел науки о языке, который изучает поведение частей слова на стыке этих самых частей. Фонетические процессы на стыке, допустим, суффикса и корня, на стыке суффикса и окончания и тому подобные вещи. В частности, морфонология иногда позволяет найти ответ на вопрос, почему, хотя, казалось бы, напрашивается суффикс, но вот здесь напрашивается суффикс «онер». Почему этот суффикс здесь не используется? Скорее всего, это сложилось традиционно, вместо того, чтобы говорить «полиционер», сложилось традиционно вот такое употребление «полицейский». «Полисмен» использовать то, что существует в другом языке, нам, конечно, никаким образом не приходится. Что-то еще тоже довольно трудно. Кроме того, полиция существовала у нас до революции и до революции. Тоже были полицейские чиновники. Поэтому, скорее всего, просто возродилось то, что когда-то давно было. И модель с суффиксом «онер» оказалась невостребованной. По поводу революции и переворота. Ну да, действительно, слово «переворот» можно воспринимать как буквальный перевод слова «революция» на русский язык. Я только не могу понять, в чем смысл вопроса.
Почему? Ну, как бы тавтология. Переворот.
Революционный переворот в этом смысле. Ну, откуда берется эта тавтология, нетрудно догадаться. Понятно, что значение слова «революция», буквальное его значение, которое это слово имеет в латинском языке, внятно далеко не каждому носителю русского языка. А кроме того, слово «переворот» может иметь множество других значений. Например, переворот, который выполняет гимнаст, какой-нибудь кульбит, это ведь тоже переворот. И когда речь идет о политическом перевороте, иногда его вместо политического переворота или военном перевороте его называют революционным переворотом. Здесь-то как раз ничего удивительного нет. По поводу «не в зуб ногой» — это действительно старое выражение. Насколько я помню, оно восходит к речи семинаристов. Что оно означает, мы с вами прекрасно понимаем. И мне кажется, что здесь вполне прозрачный образ. Если человек не может даже ногой попасть в зуб, то это значит, что он совершенно не подготовлен, потому что это совершенно несопоставимые по размеру, по величине вещи. Понятно, что если ты хочешь попасть в зуб, то надо использовать не ногу, а что-нибудь другое, какой-то более точный, тонкий инструмент.
Ну, вот я и думаю, вы говорите, разве это так легко попасть ногой в зуб, если уж так об этом?
Нет, но если конкретно в один зуб, то да. Смысл-то в том, что если ты попытаешься сделать ногой, так все зубы выбьешь. И в итоге никакого точного результата не будет, а будет нечто совсем другое.
Как это по-русски?
Да, еще нам кто-то дозвонился. С чем? Рассказывайте ваш комментарий или вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Любовь. А у меня вот 4 вопросика, если позволите. Вот первый вопрос. Выражение «обвести вокруг пальца». Откуда оно произошло? Почему именно палец? Почему вокруг него надо обводить? Второй вопрос. Что такое суржик? Третий вопрос. Вот шапку, когда на бок надевают, называют набекрень. Вот набекрень, происхождение этого слова, от чего оно произошло. И четвертый вопрос. Почему танец, когда женщины приглашают мужчин, называется белым?
О, как много вопросов.
Так, белый танец.
Да, Михаил Яковлевич, наверное, надо... Вы, конечно, попытаетесь ответить на эти вопросы, но еще скажите вот словари, которыми надо пользоваться, или как самим искать. Если что-то очень интересно, потому что мы же не на все вопросы и не всегда можем отвечать.
Что касается обвести вокруг пальца и названия «белый танец», то, конечно, здесь лучше всего поможет словарь, который называется «Опыт исторического словаря русской фразеологии» под редакцией Валерия Михайловича Макиенко. Он довольно большой. У меня в руках сейчас словарик, который называется «Опыт этимологического словаря», он под редакцией Николая Максимовича Шанского, но он очень маленький. Хотя иногда он нас действительно выручает. Вот, повторяю, словарь под редакцией Валерия Михайловича Макиенко – это наиболее подробное издание. Что же касается слов типа «набекрень», то, конечно, имеет смысл обращаться к словарям этимологическим, просто этимологическим словарям русского языка. Самый известный из них – это словарь Максимилиана Фасмера. Ну и есть, конечно, другие, но просто Фасмер удобен тем, помимо прочего, что он выложен в интернете, он очень легко находится и в нем очень легко ориентироваться. Значит, я начну со слова «суржик», потому что на этот вопрос мне ответить легче всего. Суржик – это вообще-то название населенного пункта. Населенный пункт расположен на Украине, и именно в этом населенном пункте впервые ученые зафиксировали особый говор, который, с одной стороны, напоминает украинский язык, с другой стороны, напоминает русский язык, а на самом деле не является ни тем, ни другим. Это такое своеобразное... В лингвистике есть такое слово «койне». Вот это своеобразное «койне», смесь. Причем обычно носители суржика считают, что они говорят на чистом украинском языке, на самом настоящем украинском языке. И вот это очень интересное явление, которое обнаружили в конце 20 века и тогда же начали интенсивно изучать. Аналогичное явление было зафиксировано и в Белоруссии, ну, в пограничье Белоруссии и России. Там есть населенный пункт, который называется Тросянка, и по названию этого населенного пункта вот такой русско-белорусский говор, который распространен в этих местностях, получил название «Тросянка». А кроме этого, слово «суржик» стало использоваться в переносном значении как обозначение любой языковой смеси. А языковая смесь или «кайне» — это вещь, совершенно естественно возникающая на границах ареалов, которые населяют носители разных языков, потому что носители этих разных языков постоянно контактируют с друг другом, и возникает такая языковая смесь. Мне, например, приходилось уже неоднократно рассказывать о том, что вот в белорусско-литовско-польском пограничье практически отсутствует непонимание между белорусами, поляками и литовцами, населяющими эту зону, не хотелось бы говорить, но эту местность,
да,
скажем
территорию.
Так, территорию. И литовцы прекрасно понимают белорусов, и поляки белорусов, и поляки литовцев, и так далее, и так далее. Вот это такое «кайне», которое представляет собой вполне естественную вещь. По поводу «обвести вокруг пальца». Ну вот наш маленький словарик сообщает, что это, собственно, русское выражение, и, очевидно, оно происходит от жульничества базарных иллюзионистов. Фокусник брал у кого-либо какой-нибудь предмет и обводил им вокруг пальца для отвода глаз, а в это время его сообщники очищали сумки и карманы зазевавшихся зрителей. Что-то мне это напоминает. Значит, слово «набекрень». Сейчас сходу, конечно, я не готов ответить на этот вопрос. Попробуем в следующей передаче. По поводу «белый танец», ну, или я сейчас найду у Шанского что-нибудь про белый танец. Да, это, кстати, вряд ли. Да, белая ворона есть, белое пятно есть, белого танца нет. Думаю, что здесь загадка где-то, разгадка, вернее, где-то близко, но давайте не будем гадать и попробуем в следующий раз дать ответ и на этот вопрос.
А как это по-русски?
Слушаем еще ваш вопрос или комментарий по телефону. Представьтесь.
Евгений, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня на этом же канале утром прозвучало, не помню в каком контексте, но словосочетание «спекулятивное повышение цен». В моем понятии любое повышение цен можно трактовать как спекулятивное.
Почему? Почему, Евгений?
Так, почему?
Ну, один наверное, повысил, бывает оправданно. Другой
повысил цены и обогащаются. Кроме покупателя.
Евгений, я понимаю вашу логику, но повышение цен может быть вызвано совершенно объективными факторами. Например, если случилось ужасное лето, и значит, какую-то местность постиг неурожай, и собран не такой урожай хлеба, к которому привыкли, а какие-то крохи, то понятно, что цена на хлеб повысится, и повысится она по объективным причинам. Не потому, что спекулянтам так заблагорассудилось. Просто хлеба станет мало, и цена на него естественным образом возрастет. Ну, а бывает, конечно, когда цены повышаются исключительно потому, что спекулянтам это на руку. Кстати, у нас и у нас в стране, и вот в том числе и сейчас, и 10 лет, и 20 лет назад, не любое повышение цен является спекулятивным. Если повышаются цены на топливо, например, можно предположить, что это повышение цен спекулятивное. Но когда после этого повышаются цены на перевозки, то это уже не спекулятивное, а вынужденное повышение цен. Понятно, что перевозчики, если они сохранят прежние цены, при повышении цен на топливо просто вылетит в трубу. Так что не любое повышение цен спекулятивное.
Как это по-русски?
Еще кто-то успел? Да? Нет, никто не дозвонился. Тогда читаю. Вот. Во-первых, я еще скажу, напомню наш номер телефона, на который вы можете писать на WhatsApp. +7 921 982 86 56. Наш адрес электронный ветер@ртр.спб.ру. Телефон прямого эфира 346-30-61. Кто-то дозвонился. Да, пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Елена. Вот, я хочу оставить вам комментарий по поводу собачьего холода. Ну, собаки, как вы понимаете, рядом с домами живут, в конурах для них построенных. Вот. Так вот, собачьим холодом все называют тот холод, когда собаки просятся из конуры в дом.
Спасибо, Елена. С вашей версией трудно спорить.
Как это по-русски?
На WhatsApp нам пришло такое сообщение. Здравствуйте. Значит, добрый вечер, вдохновляющий ведущий. Екатерина Владимировна Золотарева нам пишет. Очень захотелось поддержать слушательницу, предложившую рубрику «И это тоже по-русски». Есть любимые слова, которые я в память о дедушке специально употребляю всегда. Приходя в обувной магазин для примерки, прошу дать косочек. Однако никто и никогда меня не понимает. Неважно, молодая продавщица или старшего возраста. Все делают большие глаза и недовольно переспрашивают, что нужно-то. Даже в антикварных магазинах та же самая картина, когда интересуюсь, не сдавал ли кто-нибудь красивый старинный косочек. Вы понимаете, о чем речь? Что это такое, как вы думаете?
Я предполагаю, что это то, что мы называем ложкой для обуви.
Угу. И еще два слова, которые я берегу. Нетрудно же, Катюша, возьми и повесь форму аккуратно на пялочку, уговаривал дедушка. Да? Пялочку вы слышали такое?
Пялочку я тоже не слышал. Понятно, что здесь тот же корень, что в глаголе «распялить», допустим. Но слово «пялочка» я не слышал.
Ну, вот ваш комментарий, как нужно относиться к таким словам, употреблять их, вот, пропагандировать, учить продавщиц и всех людей вокруг таким вот специфичным, семейным, можно сказать, словам или диалектам.
Ну, насколько мне известно, ни первое слово, ни второе не входит в стандартный лексикон литературного языка. Это не значит, что это плохие с какой-нибудь точки зрения слова, вовсе нет. Но если мы посмотрим даже на орфографический словарь, а он ориентируется именно на норму, то, допустим, слово «косочек» я в нем не нахожу. И это значит, что это слово, которое не является элементом общепринятого литературного лексикона, это слово употреблялось дедушкой нашей слушательницы, оно ей дорого, никто, конечно, не может ей запретить его употреблять, так же, как и второе слово. Но рассчитывать на то, что, как любое другое общеупотребительное слово, оно должно пониматься другими людьми, рассчитывать на это не приходится. Ну и поэтому, мне кажется, не обязательно каждый раз ставить продавщиц в неудобное положение, прося их показать или дать покупателю то, что называется непонятным им словом. Нужно понимать, что если это слово не входит в общеупотребительный лексикон, то и надеяться на то, что его будут понимать все, совершенно бессмысленно. Если нашей слушательнице угодно так развлекаться, ставя в неудобное положение, допустим, продавщиц, и испытывая от этого удовольствие, это, конечно, ее дело, но мне такая практика не очень нравится.
Как это по-русски?
Вот наш слушатель пишет, не подписался он, что белый танец пошел оттуда, что женщины в белых платьях всегда были на танцах.
Ну, возможно, но не уверен. Все-таки вернемся к этому вопросу в следующий раз.
Кто-то дозвонился, и мы вас слушаем.
Здравствуйте. Андрей. У меня такой вопрос. Есть ли какое-то правило постановки ударений в аббревиатурах, в которых несколько гласных? Например, вот наша питерская «Пухто» или «Пухта», или же вот «Институт» на Среднем проспекте Васильевского острова. «ПГИ» или как-то по-другому?
Так, что касается правил постановки ударений в аббревиатурах, содержащих больше одной гласной буквы, мне такие правила неизвестны. В орфоэпических словарях аббревиатуры, буквенные, во всяком случае, аббревиатуры не приводятся. Что касается этих двух слов, то первое из них – «пухта» или «пухто». Вот как Бог на душу положит, так люди и говорят. И приходится слышать и то, и другое. Но нормативного документа, который регулирует ударение в этом слове, я не знаю. Что касается Всероссийского или когда-то он был Всесоюзного геологического института на Васильевском острове, то общепринятым является произношение этого названия с ударением на последнем гласном в Сигии. Понятно, что давным-давно, наверное, столько же, сколько существует это название, столько же существует и шутка с постановкой ударения на вторую букву «е» в этом слове, но наличие шутки не отменяет того, что традиция требует, здесь уже просто традиция, она требует постановки ударения на последний «и».
Как это по-русски?
Да, еще звонок в эфире, слушаем вас.
Добрый вечер. Меня зовут Игорь. Большое спасибо за передачу. Я всегда ее с удовольствием слушаю. А вопрос у меня следующий, точнее два. Вот когда я хочу сказать, переплыв реку, перейдя дорогу, а если я пересек дорогу, как правильно сказать, пересеча, пересечши или как-то по-другому? Это первый вопрос. И второй вопрос. Можно ли употреблять выражение «выращивать спортсменов»? Очень часто по радио России слышу от ведущих такое слово «выращивать спортсменов».
Спасибо, Андрей, за замечательные вопросы. Да, конечно, есть глаголы, от которых образование деепричастий затруднено. «Пересеча» не годится. Можно образовать форму «пересекши». Эта форма не будет неправильной, но я не уверен, что вас поймут, если вы скажете «пересекши дорогу», я, предположим, направился к остановке. Ну, вот в этом случае история такая. Выращивать спортсменам? Да, вопрос точный. Понятно, откуда это берется. Есть растить молодое поколение, растить будущих ученых, растить спортсменов. И если есть растить, то, конечно, рядом, по логике вещей, должно появиться и выращивать. Но вот выращивать плохо. Глагол «выращивать» все-таки закреплен за деятельностью, связанной с сельским хозяйством. Вот выращивать цветы, выращивать овощи, пожалуйста, выращивать спортсмены. Спортсменов звучит не очень. Все равно немедленно возникает ассоциация с овощами или фруктами. А спортсмены — это, в общем, не то, не другое. Поэтому лучше так не говорить.
А как это по-русски?
Еще кто-то нам дозвонился, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Добрый вечер, это Ирина. Вот женщина спрашивала, кажется, насчет слова «набекрень». Так вот, словарь «Краткий этимологический русского языка» под редакцией Шанского, кстати, еще даже 71-й год. Так вот, «набекрень». Собственно, русское. Сращение предложно-падежной формы «набекрень». Существительное «бекрень» — это «бук». В общем-то, понятно, что «набекрень» — это что-то такое косо, неровно, значит, просто сдвинуто на бок.
Спасибо, Ирина.
Вот, всего хорошего.
Спасибо большое.
Как это по-русски?
Саша Маслова, ей 11 лет, просит нам, помогите, пожалуйста, разобраться. Значит, как называют жителей таких городов? Варшава, Женева, Белград, Монако.
Ну, хорошенький вопрос. Жители Варшавы, наверное, называют варшавяне. Соответственно, мужчина варшавянин и женщина варшавянка. А дальше...
Женева.
Женева. Женевцы. Женевец, женевка. Как ни странно это звучит. Белград. Я думаю, что белградчане. Соответственно, белградчанин и белградчанка. Могу ошибаться, у меня под руками нет никаких словарей. И что касается Монако, то боюсь, что житель Монако и жительница Монако. Потому что здесь... трудно придумать какой-то суффикс. Или просто он сейчас не приходит на ум, какой-то подходящий суффикс. Поэтому здесь, по-моему, лучше всего житель Монако.
Как это по-русски-то?
Звонок в эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Ольга до вас дозвонилась, наконец. Я хотела бы разузнать по поводу словообразовательной модели слова «голодьба». Я пыталась найти что-то созвучное, нашла «пальба», «гульба», поняла, что здесь, наверное, все-таки не аналогичный случай, потому что здесь от глагола «палить», «гулять» и так далее. Слово «голодьба» совершенно точно не от глагольное. И даже если бы это было так, то что в таком случае значит вот этот вот слог «быть»? Такое впечатление, что это все-таки модель, но она какая-то сама по себе совершенно одна в русском языке. Бывают ли такие уникальные модели, которые только для одного слова использовались, или я где-то пропустила звено в цепи рассуждений? Спасибо.
Нет, Ольга, ничего вы не пропустили, и вопрос ваш очень хорош. Существует такое понятие уникального словообразования, существует даже понятие унификс. Ну вот... можно считать, что здесь нечто подобное. Действительно, это суффикс «ба», И образовано слово от «голыть», «голыди», «д» с мягким знаком на конце. И это слово означало то же, что означает слово «голытьба». Ну и, в общем, это «голыть» представляет собой производное суффиксом «ыдь», такой же суффикс в слове «злыдень» от «голый». Значит, «голый», от него образуется «голыдь», это тоже собирательное существительное, дословно «голые», то есть «бедные». А от этого «голыдь» уже и возникает «голытьба», потому что что такое «голыдь», видимо, давным-давно уже стерлось, перестали это понимать, и в итоге от одного собирательного существительного образовали еще одно и тоже собирательное существительное. Понятно, что для современного русского языка эта словообразовательная модель является непродуктивной и практически уникальной.
Как это по-русски?
Вот нам пишут на WhatsApp, что жители Монако зовут Монегаск. Слышали вы такое?
Ну, да? Вот видите, это просто нужно знать. Я не уверен, что в заданиях по русскому языку, особенно если это проверочное задание, нужно спрашивать подобные вещи.
Дозвонился кто-то. Слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Федорович. По-моему, в этом году появилось выражение, раньше не слышал, по радио России из Москвы, когда представляет какого-либо деятеля искусств, то говорят, лучшее за весь 2020 или 2022 года.
Года?
Да, именно так вот. И не раз уже я уже пытался вам об этом сказать, но не мог дозвониться, всему удалось.
Виктор Федорович, именно с таким ударением года, не года?
Да, лучшее за весь 2020 года. Не год за весь 2020 год, а года. То есть
так, может быть,
я тоже ослышался, а потом несколько раз это самое частенько об этом говорят.
А может быть, не за весь, а что-то другое?
Нет, лучше за весь 2020 года.
Виктор Федорович, я не понимаю точно так же, как и вы, что это значит. Может быть, кто-то из наших слушателей слышал подобное и лучше нас понял, пока я только присоединяюсь к вам в непонимании этого выражения.
Как это по-русски?
Давайте к письму обратимся, тем более, что оно созвучно с тем вопросом, который у нас по телефону был задан еще до передачи.
Да. Вопрос вот какой. Юлия пишет: «Не могу никак разобраться. Мне не нравится повтор в такой фразе. 1945 год». Я бы сказала 1945 год. Действительно, этот вопрос время от времени всплывает, потому что на самом деле существуют люди, считающие, что нужно говорить только так. 1945 год. Здесь, конечно, никакого повтора нет. Юлия имеет в виду то, что здесь не повтор, а то, что 1000 и 1000 – это, в сущности, одно и то же. Я бы ответил так. Если говорящий стремится к максимальной точности, во-первых, и в особенности, если год может быть 1945, а может быть 2945, а может быть 41945. В таком случае вот это числительное «одна» действительно актуально, и оно в таком случае необходимо. Если же, вот это во-вторых, если же этих условий нет, то вполне достаточно сказать просто 1945 год без числительного «одна». Потому что других дат, в которых фигурировало бы с одной стороны 1000 и с другой стороны 945, у нас пока просто нет. У нас был 1945 год, у нас был 1945 год, и пока больше никакого 1945 года не было.
Как это по-русски?
Кто-то дозвонился, мы вас слушаем.
Здравствуйте, добрый вечер, Вячеслав.
Здравствуйте.
Передачу. А у меня два вопроса. Объясните, пожалуйста, происхождение выражения. Ну уж нет, дудки, значение понятно, да? И выражение тютелька в тютельку. Что такое тютелька?
Так, про дудки мы буквально две или три передачи назад рассказывали. И рассказывали о том, что дудки в значении отказа, в значении отрицания чего-либо, это выражение, не имеющее общепринятой, ну, среди специалистов по этимологии, не имеющее общепринятой этимологии, есть разные мнения, вплоть до того, что дудка – это одно из названий полых стеблей растений, которые остаются после того, как нужное, ну, например, маковую головку с этого стебля срезали, и это совершенно ненужная, пустая, никчемная вещь. На, мол, тебе дудки, а больше ты ничего и не заслуживаешь. Так что вот про дудки можно сказать вот примерно так. Есть другие теории, но эти теории, в общем, особой ценности тоже не имеют, потому что ясности здесь нет. Но что касается тютельки в тютельку, ну, сейчас посмотрим еще.
Это вот из Плотницкого, по-моему, когда...
По-моему, вот, да. Вот мы, по-моему, рассказывали о том, что...
Надо было попасть в одно и то же место топором или другими инструментами.
А это непросто.
Да.
А это непросто. Есть у нас тут тютелька? Нет. Значит, мы в каком-то другом источнике все-таки находили эту тютельку. Да, в общем, это и Елена Николаевна лучше меня помнит, что мы отвечали.
Ну, видите, я тоже помню так очень фрагментарно. Так что хорошо, расскажем еще раз в следующий раз.
Хорошо.
А как это по-русски?
Да, пожалуйста, еще ваш комментарий или вопрос по телефону слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Анна. В прошлой передаче, когда был разговор о том, почему месяц июнь, месяц май и так далее, вот одним из профессоров, забыла, кто именно, сказал не месяцев, а месяцов. И меня это смутило. Это можно так говорить?
Нет, мы так не говорили.
Ну, вы послушайте потом архив передачи. Вот было именно так. Какая-то это, видимо, была случайная оговорка.
Или случайная оговорка, или шутка. Мы могли, конечно, так пошутить. Не следовало этого делать. Конечно, в таком случае. Но, безусловно, никаких месяцев на самом деле быть не может. Может быть, только месяцев.
Как это по-русски?
Напомню, наш адрес электронной почты ветер@rtr.spb.ru. Телефон, по которому вы можете писать нам на WhatsApp, не посылать видео. Я вижу, кто-то тут вот посылает, но мы не сможем их во время эфира посмотреть. Только написать можно по номеру +7 921 982 86 56. И телефон прямого эфира 346-30-61. Дозвонился кто-то. Да, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, слушаем вас. Представьтесь.
Борис Степанович меня зовут.
Слушаем, Борис Степанович.
У меня такой вопрос. Как называются слова, одновременно являющиеся и существительными, и глаголами? Ну вот два таких у меня примера. Слова «попугай» и «поцелуй».
Понятно. Борис Степанович, вот такое явление, когда совпадают и по звучанию, а иногда и по написанию разные слова, слова разных частей речи. В случае попугай это и значение совершенно разное. Это называется омонимия. Греческое по происхождению название. Омо, хомо, одинаковый, а оним — это имя, одинаковое имя. Конечно, попугай — это форма повелительного наклонения от глагола попугать, и в то же время это название птицы. И это случайная омонимия, которая вот получилась так, потому что русским языком было заимствовано слово. Кстати, в языках других оно звучит не обязательно именно с этими гласными. Например, в английском это «papagai», а не «попу». Вот, и, соответственно, если бы мы заимствовали вот из английского языка, то мы получили бы слово, которое не совпало бы в своем облике с формой повелительного наклонения глагола «попугать». А в случае «поцелуй» это действительно амонимия однокорневая. Это и существительное от глагола «поцеловать», и форма повелительного наклонения от того же самого глагола. Вот такое явление называется омонимы.
Как это по-русски-то?
Да, еще ваш вопрос по телефону. Слушаем. Ой, что-то куда-то не дождался наш слушатель. Что из писем у нас или из прошлых?
Вот одно из писем, которое долго, давно ждет своей очереди. Анатолий Федорович нам пишет. В СМИ часто используется такой оборот. Президент или премьер, или губернатор лично посетил такой объект. А что можно посетить не лично, спрашивает Анатолий Федорович. Поделились бы журналисты, корреспонденты, дикторы, как это можно сделать? И я не лично посещу Париж, добавляет Анатолий Федорович. Но что я могу сказать? Когда речь идет о посещении какого-либо объекта высокопоставленным чиновником, в общем, важно сообщить, что этот высокопоставленный чиновник не отправил своего представителя, своего помощника на этот объект, а посетил его сам. Конечно, когда мы говорим, губернатор посетил, я не знаю, электростанцию, то понятно, что губернатор своей собственной персоной там появился. Если бы не он не собственной персоной, то, видимо, губернатор попросил помощника или помощник губернатора посетил электростанцию, было бы сказано. Так что лично здесь как бы избыточно. Оно лишнее. Это одно из многочисленнейших проявлений избыточности в языке. И, ну, понятно, откуда это берется. Требуется подчеркнуть именно вот присутствие высокопоставленного чиновника. Необходимо это? С моей точки зрения, нет. Вы спрашиваете, откуда это берется? Вот я постарался объяснить. Примерно, кстати, такая же избыточность и в выражении «целиком и полностью», о котором спрашивает также Анатолий Федорович. Ну да, целиком и полностью, ну, процентов на 95 друг друга дублируют. Хотя, конечно, вот, ну, например, когда принимают заключение о диссертации, сначала его обсуждают, потом голосуют за принятие его, ну, как бы в черновике, а после того, как полностью обсуждены все замечания, за принятие заключения целиком. Ну, может быть, здесь, может быть, чиновники знают лучше, в чем разница между целиком и полностью. Думаю, что на самом деле это точно такое же дублирование смыслов, избыточность, которая очень широко распространена в нашем языке, и в подобных случаях ее лучше избегать.
Кто?
Как это по-русски?
Кто тут звонился, мы вас слушаем.
Добрый вечер, меня зовут Ольга, я хочу попробовать ответить на ваш вопрос «собачий холод». В моем понимании собачий холод – это когда вот на Руси и вообще в деревнях собаки всегда жили на улице, не в доме находились, а в собачьей будке, и когда уже собаке было холодно чересчур, что она уже не могла выдерживать никакие морозы, то вот от этого появлялся такое высказывание, появлялось собачий холод. То есть это уже, если собаке холодно, то это уже совсем край.
Спасибо, Ольга.
Ну, мы так и сказали.
Конечно,
в общем,
два раза.
Что-то нового, да. Елена нас спрашивает, как вы относитесь к слову «играться»? Слышу его не только в речи окружающих, но даже в речи вот специалистов.
Если речь идет о том, что дети играют, и этот процесс называется возвратным глаголом, вместо «дети играют», «дети играются», это речевая ошибка, это просторечие, и говорить так, конечно, не следует. Другое дело, что есть возвратный глагол, который употребляется в том случае, если, предположим, на уроке музыки учитель показывает ученику, как нужно исполнять, предположим, триоли, и говорит, это играется так. Ну, в этом случае вполне уместно.
Как это по-русски?
Да, еще кто-то звонился, слушаем вас.
Добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Наталья.
Меня интересует вопрос, связанный со склонением некоторых фамилий. Ну, есть фамилии, которые склоняются только тогда, когда речь идет о персоне мужского рода, о человеке мужского пола. А в случае, если вы обращаетесь к женщине, то не склоняется такая фамилия. Ну, например, там я была на дне рождения у Лены Воловик, или я была на дне рождения у Миши Воловика. Скажите, так вот в этой связи правильно ли то, что я часто слышу говорить об Эрмитажной картине «Мадонна Литта». Литта – это фамилия, итальянская фамилия. Речь идет о мужчине, поэтому, может быть, «Мадонна Литты». Вот, пожалуйста, внесите ясность. Спасибо большое.
Наталья, это вопрос трудный, потому что здесь работают не столько правила русского языка, которые касаются фамилий, разных фамилий, которые носят разные люди, многие люди. Здесь речь идет об одной единственной картине и о, мягко говоря, многолетней традиции ее именования. И думаю, что здесь лучше обращаться к историкам искусства, а не к лингвистам. Любой лингвист вам скажет, здесь работает традиция, и здесь не работают правила русского языка. Я во всяком случае думаю так.
А как это по-русски?
Кто-то нам еще дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире, представьтесь.
Да, здравствуйте, меня зовут Александра. Скажите, пожалуйста, мне интересно, вот профессора русского языка, и мне интересно, вам хотелось бы, чтобы в русском языке остались слова «контент» и «драйвер», и вот такого типа. Как вы к этому относитесь? Стало очень часто иногда, что говорят, непонятно, и о чем они.
Видите ли, в чем дело, Александра? Вы, по сути дела, спрашиваете, хотим ли мы, чтобы в русском языке остались новые заимствованные слова. Вот если вам интересно, собственно, мое мнение, вы привели только два примера. Если вам интересно личное мое мнение о слове «контент», то мне бы не хотелось, чтобы оно оставалось в русском языке, потому что я до сих пор не слышал, не встречал контекстов, в которых слово «контент» было бы более уместно, чем слово «содержание». Что же касается слова «драйвер», я имею в виду, в частности, компьютерную программу, которая позволяет каким-то периферийным устройствам, например, принтеру или сканеру или чему-либо еще, взаимодействовать с операционной системой компьютера. Я думаю, что слово «драйвер» закрепилось надолго. Во всяком случае, пока у нас будут существовать компьютеры, но с архитектурой, подобной ныне действующей, пока их устройство и структура не изменится кардинально, слово «драйвер» будет существовать. Другое дело, что неизвестно, что будет через 30-40 лет, не говоря уж о том, что будет через 100 лет. В целом же, если говорить более общо, то, конечно, есть слова, которые язык заимствует, но быстро забывает, они оказываются словами-однодневками, и есть слова, которые останутся в языке навсегда. Предсказать в каждый данный момент, что останется, а что уйдет, очень трудно. Давайте подождем.
А как это по-русски?
Наша радиослушательница пишет вопрос, который мы сегодня комментировали, о слове «косочек» и «пялочка», о том, что жаль, что мы не совсем правильно уловили интонацию ее сообщения, что вообще-то продавцы слушают про это слово и сначала удивляются, а потом с удовольствием. То есть в этом есть и некий такой просветительский момент. Но мы не хотели вас тоже обидеть, так что если как-то тронули ваше сердце, обидели, то уж не с умыслом. Ну что ж, а сегодня эту передачу для вас провели доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!